Сегодня у нас в гостях Юра Мурадян, профессиональный коуч, сооснователь Академии профессионального коучинга 5 призм и предприниматель. Прежде чем мы начнем, я расскажу про спонсора нашего сезона. Он точно сможет помочь вам в адаптации к жизни в эпоху перемен. И это онлайн-сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». На платформе более 1000 психологов, у каждого из них больше 3 лет частной практики и, конечно, высшее психологическое образование. Нуждаться в поддержке нормально. И если вы чувствуете желание обсудить свои переживания со специалистом и улучшить качество своей жизни, обратитесь в «Зигмунд Онлайн». А с промокодом «ГРАДУС» латинскими буквами вы получите скидку 450 рублей на первую покупку. Активируйте его по ссылке в описании.
Ну что, я предлагаю начать нашу запись со знакомства.
Давайте.
Это кажется, что важно в данном случае. Меня зовут Аня Ковалева. Со мной здесь в Зуме Костя Колосков.
Всем привет.
Юра, привет.
Юра, привет.
Привет, Анна, привет, Константин. Очень рад слышать и думаю, сегодня будет нам очень интересно.
Наши слушатели в течение 5 последних лет слушали подкаст «180 градусов». Изначально мы его запускали, когда мы с Костей очень хотели поменять свою жизнь, и это была наша мотивация. Так получилось, что параллельно с нашей жизнью, в которую вошло предпринимательство, менялась жизнь многих наших слушателей. И когда мы сейчас релизнули новый эпизод, мне в Инстаграме, запрещенном в России, надо теперь так говорить, написало огромное количество людей, что они благодарны нам за изменения, которые в их жизни случились. И вот здесь, мне кажется, мы с вами чуть-чуть коллеги, потому что вы тоже фактически являетесь инициатором вот этих изменений, которые в жизни многих очень происходят.
Ну, кстати, не только инициатором, и, получается, сопровождают эти изменения тоже, как и мы, по сути. Потому что у людей менялась жизнь, они нас слушали, и все как бы становилось чуть проще, чуть понятнее и чуть спокойнее, что, оказывается, это происходит у всех, и это нормально. Сейчас самое время спросить, Юрий, а чем же ты занимаешься, чтобы наши слушатели узнали?
Я являюсь профессиональным коучем, и моя ключевая компетенция — это раскрытие потенциала человека для решения его конкретной задачи. Моя задача первая — помочь человеку определиться в том, что он хочет, на самом деле хочет, на глубинном уровне, что соответствует его глубинным потребностям. Второе — понять, какой потенциал ему необходим для того, чтобы он пришел к своей цели, какие внутренние ресурсы, какие внешние ресурсы. Сопроводить его, чтобы он эти ресурсы начал использовать, пробовать, экспериментировать и в то же время зафиксировать с помощью него те результаты, которые он получает на каждом этапе. Если говорить о том, чем я занимаюсь в общем, то это осознанностью, потому что что такое осознанность в моем понимании? Это понимание последствий маленьких действий. То есть осознанность — ничто другое, кроме как мое понимание, какие последствия от моих маленьких действий ждут меня и других. Больших действий — это наши догадки. Это непонимание, когда мы там не пошел в институт, значит, буду работать. Это слишком длинный горизонт планирования. А вот последствия сегодняшнего слова, сказанного любимому человеку, того, что я сегодня запланировал позвонить клиенту и не позвонил клиенту, или наоборот позвонил. Вот это осознание этих последствий формирует внутри головы человека ту самую причинно-следственную связь и то, из чего складываться начинает жизнь моя, из этих последствий. И когда я осознаю эти последствия, из чего они происходят, я становлюсь автором своей жизни и уже создаю собственный трек.
Ты еще и предприниматель, кроме этого.
Серийный предприниматель, то есть у нас самая большая академия коучинга, институт нутрициологии, салоны красоты. Сейчас мы запустили с моей подругой бренд одежды Sestrix. Я бизнес-коуч, в основном я работаю как бизнес-коуч. И, конечно, мне всегда было интересно, какие психологические закономерности влияют на результаты в бизнесе. Я серийный предприниматель не потому, что я очень люблю быть предпринимателем, а потому что мне очень интересно исследовать, а какие мои и моих коллег психологические особенности будут влиять на развитие бизнеса. То есть я такой вечный исследователь этого процесса, и это безумно интересно всегда.
Ну и, видимо, какие вот эти маленькие шаги к чему приведут.
Абсолютно верно.
Мне сразу стало интересно спросить, а какие уже есть осознания и инсайты по поводу этих психологических особенностей, которые влияют на количество бизнесов, которые создаются и продолжают создаваться?
Гениальный вопрос. Я могу рассказать про себя, да, какие мои психологические. Вот, например, когда я руководил салонами красоты, одно из убеждений, которое у меня было, пока я на работе, деньги есть. Когда на работе меня нету, денег нету, и никто не хочет работать. И я в какой-то момент жизни осознал, что это мое ограничивающее убеждение, которое я подтверждаю сам, создавая своими руками эти условия. То есть первый мой инсайт был, что мой мозг, он постоянно ищет подтверждение моим даже ложным убеждениям. Вторая закономерность, которую я у себя обнаружил, что мне очень важно всегда оставаться творцом. Хоть я и крутой менеджер, но моя ключевая задача — это создавать продукты. Создавать те самые гениальные продукты, упаковывать эти гениальные продукты так, чтобы их захотели люди потреблять, покупать. Моя ключевая задача — это концентрироваться на той радости, которую клиент получит от продукта. То есть я создаю продукты или бизнесы для радости своих клиентов, чтобы польза, но ключевое состояние — это чтобы они были счастливы от его использования. И когда я осознал эту свою ключевую компетенцию, то мне стало гораздо проще вообще подходить к бизнес-проекту, к начинанию. Третье, что я осознал, это ролевая позиция, в какой роли я нахожусь по отношению к бизнесу. Это очень важно. Я как предприниматель, я как владелец, я как директор, я как менеджер, я как уборщик. Понимаете, кто я в этом бизнесе? Потому что когда я совмещаю вот это многорука-многоножка, и в этот момент происходит такая большая потеря себя на самом деле, своей уникальности. Самое последнее, что я осознал, как важно выносить личность из проекта. Вот есть бизнес, и если я по нему переживаю, убиваюсь, то моя личность внутри этого бизнеса, и моя личность не дает мне взглянуть взглядом наблюдателя на этот бизнес-процесс. Я постоянно добавляю какие-то свои убеждения, мысли, эмоции, ограничения, опыт. Хотя это все может быть нелегитимно по отношению к этому процессу. Есть бизнес-процесс, там есть моя идея, но я не есть бизнес. Если с ним что-то случится, окей, со мной ничего не случится. Это случается там с бизнесом.
Тоже, на самом деле, как будто про переключение роли. Какую ты роль занимаешь в данном случае? Ты наблюдатель или вот как там предприниматель, владелец? А вот у меня вопрос. А вот ты сказал, что разная роль предприниматель и владелец. А в чем разница?
Есть несколько разных уровней в бизнесе. Первый уровень — это когда ты являешься ремесленником. Ну, например, мастер салона красоты или коуч. Вот я как коуч, я ремесленник. Следующий уровень, когда я выхожу чуть повыше уровня ремесленника на уровень предпринимателя, когда я уже начинаю превращать это в маленький бизнес-процесс. У меня уже появляется команда, но я все еще предпринимаю. Я задействован в большом количестве процессов. То есть я та ключевая фигура, которая принимает решения или которая управляет процессами. И третья стадия — это владелец. Это когда я выступаю уже в роли инвестора в этот проект. Ключевые компетенции владельца — определить стратегию в маркетинге. Вторая задача владельца — согласование оргструктуры. Чтобы предприниматель стал владельцем, важно, чтобы у владельца была команда из этих предпринимателей. И третья компетенция, которую развивает владелец, это, конечно, именно стратегическое планирование и стратегическое управление. Способность не погружаться в операционные задачи и давать людям проявить свой потенциал на максимуме. И это как раз вопрос эго. Ведь так выгодно быть занятым, так выгодно для эго уметь лучше всех все делать, так выгодно для эго говорить, что другие ни на что не способны, кроме меня. То есть как раз почему мы не становимся владельцами? Потому что мы питаем наше эго болью.
Я чувствую название выпуска. Для эго выгодно быть занятым. Супер, мне очень нравится эта фраза.
Но я же занят. Я же такая уставший работничек, понимаете? Я сейчас про себя, понимаете, иногда говорю. Если вы думаете, что я тут такой теме пяди во лбу, то есть нет, я проходил все те же самые процессы, все то же самое проходим и с клиентами.
Ты сказал, что ты в какой-то момент понял, что ты творец, и твоя самая сильная сторона — это как раз создавать продукты, которые нравятся людям. Вот мне кажется, что у огромного числа людей есть потребность понять свою суперсилу, но вообще нет понимания, как к этому подступиться. Можешь поделиться своим опытом, может быть, своим коучинговым опытом, что ты говоришь клиентам, и будет тоже очень круто, если ты поделишься какими-то историями из жизни, что именно помогло тебе?
Ну, смотри, первое, что нужно сделать, пойти, конечно, профессионально учиться на коуче, потому что, понимаешь, когда ты учишься понимать потенциал другого человека, ты параллельно начинаешь понимать свой потенциал. Это автоматически происходит. Знаешь, как одна из таких фраз, когда вы помогаете другому достичь то, чего хотите сами, вы получите все, что хотите от этой жизни. И то же самое, если мы хотим узнать свой потенциал, начни видеть потенциал. Универсальное золотое правило в других людях. Если я в других вижу недоумков, недоработников, недоделанных, вот не ок.
Сейчас многие предприниматели вздохнули, мне кажется, слушая тебя.
Да, ну как, слушайте, как есть, ребят, я здесь не для того, чтобы говорить какие-то приятные фразы, чтобы мне тут хлопали в ладоши, какой Юрочка прекрасный. Я делюсь исключительно своим опытом, и я через это проходил. И тогда я формирую у себя паттерн мышления, который ориентирован на то, чтобы видеть не ок, как в других, так и в себе. Я каждый раз тренирую свой мозг думать определенным образом. И вот коучинг — это мышление определенным образом. А когда же я начинаю искать потенциал, прекрасное что-то в каждом человеке, я автоматически учу свой мозг это делать по отношению к себе. Очень простой механизм. Но, как говорил Эйнштейн, все гениальное просто, но не проще простого.
Прервемся, и я напомню о спонсоре нашего сезона – сервисе онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Чтобы было легче идти к результату, после первой покупки вы получите чек-лист по подготовке к первой сессии, тетрадь психотерапии, которая поможет сделать сессии более эффективными, и гайд обо всех тонкостях психотерапии. Не забудьте про нашу скидку в 450 рублей с промокодом «ГРАДУС» латинскими буквами. Активируйте его по ссылке в описании.
Это и про жизнь работает, про замечать хорошее, что происходит с тобой, да, не только про потенциал. Потому что огромное количество людей замечает только проблемы на пути.
Это нормально, потому что так работает психика. У нас есть такое миндалевидное тело, которое отвечает как раз за такое сигнализирование опасности, тревоги. И есть зона удовольствия, аккумбенс. Они такие противостоят друг другу. Представьте, аккумбенс борется с миндалевидным телом. Аккумбенс за удовольствие, кайф, расслабление, а миндалина за борьбу, напряжение, тревогу. Мы должны понять, это два органических органа, на которые мы воздействуем. Мы их тренируем как мышцы. И если я постоянно обращаю внимание на тревожные события, на не какие-то минусы, я постоянно посылаю фокусом свое внимание, внимание концентрируется пучок энергии, физические энергии, тока, это не какая-то метафизика, и направляется в миндалину. И миндалина раз раздражается, и давай по надпочечникам кортизольчика или адреналинчика. Понимаете? И в этот момент мы тревожные. А теперь представьте, если человек так делает 5 раз, 10, 20, 30, год, 10 лет. И миндалина мощная. Это вот знаете, когда девушка качает классно, долго, ну, не знаю, какую-то часть тела. Всегда ж видно, какая часть тела там натренирована. Вот я недавно понял, что я перетренировал руки свои. То есть у меня руки больше, чем все остальное стало. Ну, по моим там критериям. То же самое там в голове. Раз оно натренировано, она быстрее реагирует. Она более миндалинопроворная. Она заставляет уже нас самих наблюдать неприятные события, потому что она говорит, давай потеребонькай меня. Понимаете? Потеребонькай мою миндалевидную структуру, чтобы ты сейчас у меня в тревогу впал. И дальше что происходит? Автоматическая фоновая тревога.
То есть это когда ты просыпаешься и уже тревожишься.
Надо осознать, что ты натренировал это неспокойствие упорным трудом. Это означает, что ты можешь натренировать свое спокойствие. Упорного труда тут не нужно. Тут нужна просто осознанный подход. Потому что у мозга научно доказана нейропластичность. Проводили исследования с лондонскими таксистами, безумно интересное, после которого вообще перестало возникать вопросов, что мозг нельзя натренировать. Есть такая зона в голове, как гиппокамп. Он отвечает за память, долговременную память. И у лондонских таксистов экзамен, они должны сдать все маршруты наизусть. Это там десятки тысяч маршрутов наизусть. Они учатся где-то год. И выяснили, что тело гиппокампа у мужчин 40, 50, 60, неважно, он увеличился за год. Все, кто сдал экзамен, гиппокамп увеличился в размере.
Потому что они его прокачали, собственно, изучением маршрутов.
Абсолютно верно. Никакой магии, друзья. Важно осознавать, у меня мозг такая же структура, только там не мышца, а там биоквантовый компьютер, биохимический, я бы даже сказал, биохимико-квантовый компьютер, где там реакции происходят, выделяются нейромедиаторы, проходит ток постоянно. У нас мозг вообще никогда не спит, он постоянно в определенных фазах. И это очень безумно интересно. И мы как раз фокусом своего внимания, лингвистикой, то, чем я занимаюсь как раз в коучинге, психолингвистикой, как лингвистика влияет на психику мою, как с помощью речи я могу тренировать те или иные отделы мозга и в соответствии с этим иначе воспринимать реальность и принимать решения. Такая очень субъектная позиция по отношению к самим себе, что я являюсь автором действия, я являюсь автором своего состояния, я являюсь автором своих результатов. Более того, я являюсь автором людей, которые меня окружают.
А что это значит, я являюсь автором людей, которые меня окружают?
Смотрите, один и тот же человек. У меня был преподаватель, математик в институте. Для одних он был просто золото, сказка, лучший препод на свете. А для меня просто Люцифер. И я выстраивал с ним отношения, как с врагом. Я не общаюсь напрямую с человеком, я общаюсь с образом человека, которого я представляю. Вот я сейчас, Ань, не с тобой общаюсь, а с твоим образом внутри своей головы.
Мне кажется, очень часто с родителями так бывает, когда есть образы родителей в голове и образы реальных родителей. И вот здесь как раз очень разные диалоги могут быть.
А что делать тогда? Эти образы менять?
Конечно. Когда возникает конфликтная ситуация или тревожная. Вот, например, у вас есть сотрудник. Вы считаете его некачественным работником. Вы уже сформировали у себя образ, что он некачественный, дедлайны пропускает, деньги жрет. Но почему-то до сих пор он работает с вами. Что делать? Первое, задать себе вопрос. Я хочу с этим сотрудником работать или нет? Если хочу, окей. Тогда какой образ внутри головы сотрудника будет мне помогать с ним выстраивать отношения? Что делает коуч с клиентом? Коуч верит в своего клиента в десятки раз больше, чем клиент сам в себя.
То есть имеется в виду, что если у меня уже создалось впечатление и образ, что человек плохо работает, если я хочу с ним продолжать, то нужно этот образ перестроить.
Абсолютно. Американцы проводили исследование, оно известное такое, много раз подтверждалось. Взяли школьников, не успевающих, они троечники, и были класс отличников. И там есть такая система, когда переходят в колледж, и уже как бы как старшие классы, там другие преподы. И вот класс троечников перевели в класс отличников. То есть весь класс троечников сделали классом отличников. Преподаватели сказали, у вас учатся гении. Мы отобрали со всей школы 30 гениев. Это просто потрясающие ребята. Они лучшие студенты, они лучшие ученики. Что вы думаете? Преподаватели воспринимали их не как троечников-лузеров, а как лучших учеников. Но там 10-бальная система. Ниже 7 баллов ни у кого не было. Потому что преподаватели на них смотрели, как на гениев. «А, ты не понимаешь этот логарифм? Сейчас давай я объясню с другой стороны». И то же самое наоборот. Когда к вам приходит отличник, а вы думаете, что он недоумок, то в конечном итоге для вас и в ваших отношениях он подтвердит вашу гипотезу.
Тут еще интересно, можно ли эту цепочку начать с себя? Можно ли в какой-то момент решить, так, все, короче, я раньше плохо учился, везде там был последним студентом, а я сейчас про себя начинаю думать, что я суперспециалист, что я необходим каждому, не знаю, руководителю, и без меня ничего не получится. Вот можно ли как-то внутри себя без сторонних глаз это сделать?
Смотрите, мы на себя смотрим глазами других людей. Тут нельзя этого убрать. Это, как говорил великолепный философ, Вселенная постигает нас глазами нашими. Точно так же, как мы себя познаем глазами других людей. Да, даже когда вот мы одеваемся, мы же думаем, с кем мы встретимся, как меня воспримут, какое впечатление произведу. То есть, ну, не надо убирать других людей. Мы биосоциальные существа. Есть я, есть мир, и влияние и так происходит. Но все начинается с восприятием самого себя человека. Знаете, у меня был такой период, 3 месяца я был на таких низах. То есть я работал, но энергия была на низком уровне, и я не понимал, что со мной происходит. У меня как раз коуч еще тогда не ходил, вдобавок ко всему. И потом я пришел к коучу, я осознал, что я вдруг начал считать себя отстающим. знаете, как будто весь мир идет вперед, а я застрял. И я себе внутри создал такой образ себя, что я тормоз.
А что было триггером для этого? Ну, то есть ты же не можешь просто проснуться и как-то...
Триггер не имеет значения. Триггера может что угодно, кошка, перебежавшая дорогу. Понимаете, за триггерами мы идем в прошлое. Нет смысла искать этот триггер. Важно осознать, какую выгоду я получаю от этого состояния. И вдруг я осознал, что я в этом дауне прекрасно отдыхаю, не занимаюсь тем, чем мне неинтересно. Масса из позитивных эффектов. Есть негативные эффекты, конечно. То есть это отсутствие движения к цели, потеря мотивации и так далее. И тогда я начинаю смотреть в будущее. Это мнение о себе мне помогает или нет? Этот образ себя в моей голове мне помогает или мешает? И я тут осознал месяц назад, что если я продолжу о себе так думать, то ничего, кроме крысиных бегов по катушке, у меня не будет. Я буду повторять одни и те же действия и испытывать одни и те же страдания. Все, в эту секунду осознания я вышел из своего состояния неудачника. Понимаете? Хотя ни одного физического подтверждения неудачи не было. Это был вопрос моего состояния. Мы также делали план, мы все выполняли. Были стандартные проблемы, которые стандартные, ничего особенного. Но вот этот образ себя очень сильно демотивировал. Почему важно обращаться к помогающему специалисту, особенно коучу? Он как раз помогает вернуть тебе, ты кем себя считаешь. Я просто такой позиции человек, то есть без вот этого рассусоливания долгого. Если хочется пострадать даже, то я выделяю время себе. Не знаю, вот сегодня день я страдаю. Я могу своей команде сказать, сегодня я буду токсичным. Ну вот у меня цель быть токсичным, хочу я быть токсичным. Но я предупредил людей, раз, проявил к ним уважение. Второе, я сам перед собой в осознанности нахожусь. Я не ищу причины быть токсичным. Я просто сегодня вот в таком язвительном состоянии нахожусь. Ну вот мой муд такой, это нормально. Мы можем быть в разном муде. И третье, я даю себе пространство для реализации этого состояния. Понимаете? И все просто, жизнь простая. Она восхитительная. Я сегодня, не знаю, токсичный. Кто не хочет общаться, они быстренько ориентируются. А для кого это игра и вообще классно пободаться, так это шикарная возможность.
Наконец-то.
Да, конечно. И мы все кайфуем, понимаете? Мы все кайфуем в этом состоянии. Если оно выбрано нами, а не состояние выбирает меня.
Мне вообще нравится, мы в этом сезоне, получается, довольно много говорим про выбор. У нас звучали такие фразы, что успех — это выбор, сейчас это состояние — это выбор, да? Мне кажется, вообще важно напоминать себе, что часто очень многое зависит от нас, потому что у людей есть ощущение, особенно за последние несколько лет, что есть какая-то лавина, которая на всех вот так вот свалилась, и ты уже не можешь ни планировать, ни что-то менять. Ну, короче, у тебя просто нет сил по объективным абсолютно причинам.
В коучинге учим наших студентов понимать, что есть такое понятие, как внешние факторы и внутренние факторы, влияющие на меня. Эти оба фактора важно осознавать. Я всегда задавался вопросом, что принадлежит мне? Мне не принадлежит жизнь. Ее может забрать в любую секунду Бог. Ну, я в это верю. Мне не принадлежат деньги. Они принадлежат банковской системе страны той валюты, в которой я деньги держу. Мне не принадлежат другие люди, их реакции. Что же мне принадлежит? Мне принадлежит мое состояние, раз. Это то, что я действительно могу управлять. Мне принадлежат мои мысли, то, что я думаю. И мне принадлежат мои выборы, выборы, которые я делаю. Всего три вещи, ребят. То есть действие — это следствие моих мыслей, моего выбора и моего состояния. В каком состоянии я буду действовать и какой выбор я буду через действие реализовывать.
И к чему он может привести? Ну, то есть приводит он меня к тем целям, которые я ставил, или на самом деле не приводит?
Абсолютно. И вот эта осознанность снова делать выбор. Повторять свою неудачную попытку или сделать что-то по-другому. И это снова выбор. И он снова принадлежит мне.
Прикольно.
Про постановку цели есть вопрос. Костя сейчас сказал поставить цели. Есть вообще, мне кажется, такой во вселенной вопрос, как сейчас ставить долгосрочные цели, если тяжело планировать на месяц-два вперед. И вот что с этим делать? Потому что кажется, что для какого-то успеха нужна регулярность, системность и время. Но кажется, что сейчас, ну как я могу делать какой-то выбор или принимать долгосрочные решения, если все завтра может поменяться?
Вот вы знаете, я помню 2008 год. 2014, 2018, 2022. Что не год? Что за не период? Планировать нельзя, потому что сейчас будет какая-то заварушка. И у меня уже стало абсолютно все равно на те внешние факторы, которые происходят. Ну да, если мы живем в России, а Россия — это страна, которая постоянно трансформируется, она постоянно находится в процессе такого движения, бурного движения. И предприниматели, они тоже находятся в состоянии постоянного бурного движения. Но это не повод мне не строить долгосрочные цели. Научно доказанный факт. Люди, которые видят свое далекое будущее, гораздо дольше живут и гораздо большего достигают, чем те люди, которые не строят долгосрочных планов. Потому что мои долгосрочные планы формируют мое сегодняшнее состояние поведения. Активируется моя симпатическая нервная система, то есть мы активируются действия, дофамин выходит на это будущее. Вот если я себе представляю, что я живу в доме, не знаю, через там 5 лет у меня дом в России, класс, лужайка, офигенные люди, технологии. И по факту не надо забывать, что мир становится только лучше с каждым годом. Наша склонность к критике, она, к сожалению, затмевает все то прекрасное, что есть, а прекрасного масса всего. Наша психика, к сожалению, склонна искать проблемы, искать травмирующие события, потому что это сразу воздействует на зону безопасности. Да, у нас самая такая сильная потребность, она в безопасности, поэтому наш взор постоянно обращен на негативные аспекты. И мы вычленяем негативное, не замечая, что классного произошло. Внешние факторы, они всегда будут, всегда будет какой-то ситуацион, который нас может вывести из себя, который может нас заставить принять какие-то решения, сделать. Но нельзя все отводить на политику или внешние факторы. Нельзя. Ответственность 50 на 50.
Про внешнее поговорили, я хочу задать вопрос про внутреннее. Смотри, бывает такая история, что человек поставил цели. Он прошел проверку и понял, что цели мои — это не навязанная история. Я правда этого хочу, там, не знаю, поехать куда-то учиться, завести семью, обрести новую профессию. Но человек знает о том, что он этого хочет, но какие-то шаги не предпринимает, хотя четко понимает, что это его цель.
Он просто не принял решение идти к цели.
А как вот принять решение?
Как раз коучу за этим приходят, либо ситуация заставляет. Некоторым надо опуститься до дна для этого, чтобы оттолкнуться. Мы думаем, что я принял решение идти в спортзал, купил спортивную одежду, но не иду в спортзал. На самом деле ты принял решение купить спортивную одежду, но не принял решение идти в спортзал. Я принял решение сделать объем выручки такой-то, или я хочу сделать объем выручки такой-то, и страдаю по поводу того, что ее нет. Тогда я принял решение страдать, что ее нет. Я хочу похудеть на 20 килограмм, или я принял решение похудеть на 20 килограмм. Это разные вещи.
Но главное, не только, наверное, принял решение похудеть на 20 килограмм, но еще и дисциплину. То есть от того, что ты принял решение похудеть, ты не похудеешь завтра. Тебе все равно нужно будет делать какие-то последовательные действия для этого.
Критерием принятого решения — действия. Нет действий — нет решения.
А что делать, если вот люди нас слушают, и сейчас они, например, оказались в периоде и честно могут себе признаться, что я никакое решение не могу принять, вот я как бы завис?
Значит, принять решение, что я в прострации. То есть дать себе время. А как у нас происходит? Я в прострации и ругаю себя за то, что ничего не происходит в моей жизни.
100%.
Да, это частая история.
Вообще подписываюсь.
И это ад. Человек сам погружает себя в ад вместо того, чтобы просто кайфануть от прострации, от ничего не делания, от того, чтобы погрузиться в это состояние. Ну почему я все время должен что-то делать, если сейчас мой период остановится?
Мне кажется, есть просто страх, что вот этот период прокрастинации или зависания, что он до бесконечности. То есть, знаешь, ты когда окунешься вот в это сейчас, я не хочу там условно много принимать решений, много чего-то делать, я хочу кайфовать, и ты вот, знаешь, захочешь кайфовать и дальше, и все. Это, знаешь, сразу, мне кажется, включается, ты когда прокрастинируешь, возможно, смотришь разные социальные сети, и там видишь, как люди показывают, чего они уже там условно добились, и ты такой, блин, вот... Мог бы я и больше получить, если бы, вот не дай бог, там не провел эти 5 минут в условной там социальной сети.
Вы никуда не спешите, вы никуда не можете опоздать. Мы переоцениваем ценность внешних факторов, потому что когда мы вдруг болеем, просто болеем, ни 1 миллион не нужен, и ни одна сумочка Келли Биркин не спасет. Мне хочется, чтобы мне было сейчас хорошо. Когда я чувствую одиночество, ни одни деньги не спасут меня от одиночества. Нужно шопинг, я раз хожу, два, три. На пятый раз шопинг меня уже не будет вставлять, как раньше. Или поездку. Переоценка внешних факторов, к сожалению, заставляет человека находиться в постоянной гонке за чужими идеалами и ценностями. И отвязывается, как бы рассинхрон происходит со самим собой. Особенно это касается предпринимателей, когда они вместо того, чтобы осознавать, как они растут, начинают фрустрировать, потому как у них все медленно, плохо и так далее. Мы никогда не знаем, почему этот человек стал миллиардером. Мы не знаем его путь, мы не знаем его мотивы, мы не знаем, что он для этого делает. Важно сравнивать себя с собой прошлым и смотреть, насколько это развитие ведет меня к моему треку. Не всем нужен, не знаю, Гелендваген, миллиард и тысячи людей-сотрудников. Важно осознать мне, что важно. Ну вот моя бабушка, например, она научила меня этому. Опираться реально на потребности свои. Вот что тебе нужно? Она всегда задавала вопрос. Я педагог в третьем поколении. У меня мама педагог, бабушка педагог. То есть мы всегда занимались этой деятельностью. Она говорит, ученик начинает хорошо учиться, когда я перестаю его сравнивать с другими, а подчеркиваю его изменения по сравнению с прошлым уроком. Заметьте изменения вашего ребенка по сравнению со вчерашним им. Мельчайшую. Ты пришел вовремя, ты сегодня опоздал не на 40 минут, а на 30. Круто. А если мы говорим, вот Саша вовремя приходит и пятерки получает, а ты у меня недоумок маленький. И что мы в этот момент делаем? Мы формируем образ недоумка. Зачем? Когда можно формировать тот самый образ классного человека, который каждый день меняется.
Это, конечно, очень хорошее напутствие родителям. Вообще, правда, об этом всем помнить.
Да не только родителям. Не только, конечно. Мне кажется, замечать и свои изменения. На самом деле, мне кажется, это самая большая проблема, потому что мы как-то к себе строже сильно, чем к остальным. И часто чужие изменения виднее, в том числе в соцсетях, потому что ты смотришь, господи, а этот худеет, на спорт ходит, худеет, а я нет. Мне кажется, что пора отпускать Юру. Это был очень классный и полезный разговор. Спасибо тебе огромное,
спасибо,
что нашел
большое,
время.
Спасибо большое, что нашел время, да.
Спасибо вам большое, друзья. И, знаете, напоследок хочу сказать такую фразу. Каждый раз, когда мы думаем о себе, просто вот думаем о себе, важно задавать себе вопрос. Эти мысли о себе. Я хочу думать или нет? Я и хочу о себе думать или не хочу? И тогда весь вопрос, что я хочу думать о себе? Где бы мы ни находились, мы всегда выбираем, как себя чувствовать и как с этой реальностью взаимодействовать. Если мы не можем изменить эту реальность, ну вот попадаем в ситуацию, не можем, то представление об этой реальности — это наше право, это наша воля.
Супер. Мне кажется, это очень жизнеутверждающий конец.
Да.
Спасибо. Кость, давай по результатам разговора с Юрой. Что тебе было самым интересным и полезным?
Мы с тобой много, на самом деле, и разговариваем про коучинг, вообще про разные методологии, скажем так, и коммуникации, взаимодействия с собой. И лишний раз Юра подтвердил, что чем больше ты будешь фокусироваться, на самом деле, на более позитивном, там, это можно назвать как угодно, позитивное мышление или что-то такое, но вот когда начинаешь замечать вокруг себя больше положительных вещей, это помогает тебе, во-первых, фокусироваться на положительных вещах в себе и на положительных вещах реально вокруг себя и формировать, не знаю, там, сообщество, люди к тебе больше тянутся, другие, знаешь, которые там делают твою жизнь счастливой. И мне кажется, на самом деле, это вот хороший путь к счастью. И самое важное — понимать, что этот выбор зависит от тебя, что на самом деле есть внешние факторы, которые могут тебя и расшатывать твое состояние, но твоя ответственность — это вовремя заметить и себя вернуть как раз вот в то состояние, что окей, да, действительно, могут происходить очень много всего негативного, но искать какие-то позитивные вещи, которые помогут тебе дальше двигаться.
Мне очень понравился этот разговор, но вот самым, наверное, ценным было то, что Юра сказал в самом конце. Мне кажется, как будто бы есть первый этап, о котором я всегда думала и довольно давно думала, да, когда там, а чьи это мысли? То есть то, что мы про себя думаем. И очень многие говорят, разберитесь с этим, подумайте, кто вам это говорил, подумайте, чья это установка, ваша, не ваша. И вот мне кажется, и я тоже очень часто останавливалась на этом. То есть ты как бы понял, мое, не мое, да? И ты такой, ну, а вот это мое. И что дальше? И вот Юра сказал очень важную мысль, хочу ли я так про себя думать. Потому что мне кажется, это такие немножко меняющие правила игры вещи, потому что даже на самом деле, может, это не так важно, кто это сказал когда-то про тебя, а важно, хочешь ли ты это дальше уносить с собой.
И что ты, собственно, будешь делать дальше с этим? потому что дальше как раз вступает уже вот эта вот игра в то, что твои решения и действия должны быть связаны.
Да, но прикольно, что у нас, правда, получается сезон про выбор.